Сегодня наше общение я начну с такого вопроса. Значит, вопрос, который мне был задан, это вопрос Маргариты из Германии. Она пишет следующее. Почему некоторые верующие, исходя из Откровения 14 главы стих 12, разделяют значение слов «соблюдающие заповеди Божьи и веру в Иисуса»? Ведь по смыслу в христианине не может существовать одно понятие без другого. Это одно неделимое целое, а они пытаются доказывать, что это два разных понятия. Что хотел бы сказать, Маргарита, по поводу того, что ты написала? Я с тобой целиком и полностью согласен, что это как у одного человека две руки, так и в нашем устремлении к Богу, да, понятия такие, как вера и дела, да, вера в Иисуса и соблюдение заповедей Божьих, это одно целое, притом неразрывное. Их разделять нельзя. Я как бы сейчас прочитаю в подтверждение этого. Иакова 2 глава с 20 по 22 стихи. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вы видите, да, вот эти стихи, что я только что прочитал. Вера без дел мертва. Мы не можем говорить о вере без дел. Это как нельзя говорить о какой-то теории, которую на практике нельзя проверить. Как же узнать, эта теория правильно, истинно или же нет? Критерием истины, вы знаете, является практика. Поэтому, говоря о какой-то идее, не проверив или не имея даже возможности ее на практике проверить, да, мы вообще не можем ничего говорить о той теории, насколько она верна или неверна. Мы видим, да, вот по этим стихам, смотрите, как сказано, «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» То есть тот, кто говорит о вере в Иисуса, как уже по стиху из 14 главы, из 12 стиха мы только что как бы заговорили об этом, да? Если кто-то говорит о вере без дел, а дела, вы поймите, соблюдение заповедей – это и есть дела. Это на практике надо это осуществить. То такой человек неосновательный, то есть, другими словами, под его ногами нет никакого основания, нет никакого фундамента. Почему неосновательный, я вам сказал. Это, извините, так голое умозаключение. Вот я вам что-то такое буду говорить, что нельзя никак не проверить, не убедиться, не разубедиться, да. Ну, кто мне будет верить? Может оно и так, а может оно и не так. Можно ли вот это мое утверждение взять, как говорится, за основу и на этом что-то строить, какие-то убеждения, цель жизни на этом строить? Конечно же, нет. Вера, если она не сопряжена с исполнением заповедей, я почему сейчас так интерпретирую эти стихи, да, не просто без дел, а без соблюдения заповедей Божьих. Потому что дела, к которым нас призывает Бог, да, они определены в законе Божьем. Я не говорю, что тут все дела абсолютно определены, ну, как бы так взято основное, да, самое крупное, самые видимые, самые отвратительные грехи, да. И десятисловный закон дает нам, как говорится, четкое определение. Вот это не делай. Дела – это когда мы делаем преступление, и дела, когда мы все делаем для того, чтобы это не делать, это тоже дела. Далее, дела милосердия, дела любви, помочь кому-то, делом, словом – это тоже наши дела. И задаю вопрос, не вера ли в Иисуса? Не вера ли в то, что Иисус, живя в нашей плоти, такие же дела делал, и не только такие, гораздо более серьезные, да? Так я задаю вопрос, не вера ли в Иисуса? В возможность, что и мы можем это же самое делать, да? Не вера ли в Иисуса подвигает нас такие дела делать? Как же можно говорить, что вера – это что-то отдельное? Это рука, отсеченная от туловища. Может ли она быть живой? Извините, не завоняется ли она, лежа где-то, да? И претендуя на то, что она может что-то творить. Без тела она не может творить. Вера без дел мертва. Но я мог бы сказать и чуть по-другому. И дела наши, если не имеют веры, под ними нет веры, в фундаменте нет веры, нет цели, нет стремления, нет веры, нет убежденности. Дела тоже будут мертвыми, мы их не сможем осуществить, потому что от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца двигаются ноги, от избытка сердца делают руки. Если нет этого избытка, нет этого настроя, нет этого желания, нет этой веры, нет этой убежденности, никаких дел мы делать не можем. Вы видите, как все взаимосвязано? Есть вера, будут и дела. Нет веры, дел не будет. А если будут, то это будут дела закона. То есть, будем говорить, фарисейская так называемая праведность. Когда я делаю, потому что надо, чтобы показаться пред людьми или даже пред Богом. Вот видите, я уж не такой, как говорится, совсем пустоцвет, да? Я приношу определенные плоды. Вера без дел мертва. И дела без веры не могут быть осуществимы. И смотрите дальше, как сказано. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Вот мы говорим, что мы верою оправдываемся, да? Ну, мы, я имею в виду вообще, как бы, верующих, да? Есть такая тенденция и очень-очень, будем говорить, довольно распространенная, да? Что мы оправдываемся верою. Дела здесь ни при чем. Закон Божий неисполним. Христос его исполнил и для нас его отменил. Это, будем говорить, очень распространенное понятие в среде верующих. Ну вот смотрите, мы говорим, верою оправдываемся. Верою у нас тоже здесь идет своеобразная такая подтасовка. Верою в заслуги Иисуса Христа. Но почему мы так однобоко эту веру определяем или избираем такое направление, в котором ее веру можно было бы определять? А куда деть библейские стихи из книги апостола Павла, из послания евреям, 11 глава, 1 стих? Вера же есть, смотрите, вера же есть осуществление ожидаемого, то есть цель впереди. Обязательно должна быть. Это ожидаемое. Далее. Что такое осуществление ожидаемого? Это реализация в практической жизни. То есть в реальной жизни эту цель надо воплощать. Ее надо совершать. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, смотрите, вера подразумевает неотступность в достижении поставленной цели, а цель у нас Христос, Его святость, Его чистота, Его праведность, и что мы можем быть соучастниками Его святости, да, и чистоты. И, знаете, есть такой обряд в вечере Господней, называется причастие. То есть, что мы можем стать причастниками этого божеского естества, которое было во Христе Иисусе. Вера есть цель, вера есть средство достижения, вера есть неотступность в осуществлении тех или иных идей, которые мы принимаем как истину и осваиваем эти идеи, реализуя их в жизни. Авраам оправдался не делами ли? Ну, можно сказать, он верою оправдался. Ну, хорошо, верил бы, но не пошел и не сделал. Можно сказать, что он и верою оправдался. Ну, не делая ударения на то, что он сына возложил на жертвенник, да? Да, он оправдался верою, которую овеществил, осуществил в делах, возложив сына своего Исаака на жертвенник. То есть наша вера, она должна подтверждаться какими-то практическими шагами. Поэтому вот этот, будем так, вот это риторическое такое утверждение, делами ли мы оправдываемся или верою, мы должны понимать именно вот так. Да, можно сказать, мы оправдываемся верою, но эту уже веру мы подтверждаем делами. Поэтому если и сказать, что мы оправдываемся делами, ну, которые основаны на вере нашей, то, в принципе, с какой бы стороны мы ни начинали это предложение, суть практически не меняется. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. И смотрите еще какая деталь, 22 стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его?» То есть, смотрите, если у нас есть вера, есть какие-то убеждения, есть какие-то понятия, обязательно вера содействует, сопутствует делам. То есть, во что мы верим, какая цель, какой идеал перед нами начертан, да? Если мы верим, что это реально, реалистично, возможно, да, то не может вера не содействовать делам. То есть любые убеждения должны пройти путь от убеждений к реальному практическому осуществлению этих идей в жизни. И смотрите, вторая часть предложения или стиха. «И делами вера достигла совершенства». Даже такое понятие, как вера, это несовершенное понятие. Вот мы все говорим о вере, не задумываясь, что у каждого из нас есть определенные специфические черты, свойственные только именно нашей вере. Вот я во что-то верю, вот так, вот так, вот так. У кого-то вера в это же может вообще отсутствовать. Может быть, присутствовать в каком-то процентном отношении эта вера, да? Но с определенными оговорками. Вот в этом я с тобой согласен, вот в этом нет. Далее. Вера – это незаконченное, незаконченное понятие или незаконченный процесс, да? Почему? Ведь то, во что мы верим сегодня, в результате практической жизни, если мы наблюдаем, да, за собою, смотрим, во что верим, к чему стремимся и что получается на самом деле, да, то если мы видим, вот мы верим, делаем что-то и видим, и в результате получается какая-то нестыковка, что-то не совсем совершенное, а может быть даже с большим огромным изъяном, а может быть, во что мы верили, это вообще, как говорится, не осуществилось, и мы потерпели крах или фиаско, да? То, что в жизни не было нами осуществлено, либо было осуществлено с ошибками, с погрешностями, с недостатками, это сигнал нам о чем? Что наша вера, что наши убеждения – что наши устремления не совсем реалистичны в связи с тем, что мы не все правильно понимаем не до всего мы правильно додумались, и в нашем сознании есть изъяны, есть непонимания, которые нужно подвергнуть ревизии. Когда в жизни у нас не получается что-то, это сигнал, что вера наша несовершенна. И я хочу еще раз повторить. Вера должна совершенствоваться изо дня в день. Если мы просто верим и ничего не делаем, вера не может совершенствоваться, не может усовершенствоваться, не может становиться более, будем говорить, убежденной, более такой целеустремленной. Она вот какая есть, такая и остается. Другими словами говоря, если такая вера, которая не осуществляется в жизни или не подтверждается жизнью, то это не вера, а так говорят, ни рыба, ни мясо. Разговор о вере можно вести, но это не вера. Это вот я себе определил такой небольшой мирок, что такое вера. Вот я в это верю, верю в Бога, верю в церковь, хожу туда. Я верю, что надо не пропускать вечерю. Ну и что? Жизнь твоя меняется, кроме того, что ты ходишь и веришь. Но никак оно в жизни у тебя не воплощается. Смотрите, делами вера достигла совершенства. Без веры, то есть, смотрите, какое замкнутое, будем говорить, пространство, да? Два составляющих, которые составляют вместе одно понятие, которое мы с вами называем христианское совершенство. Мы можем это же назвать верой в Иисуса. Но под каждым выражением мы должны точно понимать, точно знать, какой смысл вкладывается в то или иное христианское или библейское понятие. Без веры, то есть, смотрите, без слышания Слова Божьего, вера от слышания, да? Мы слышим Слово, у нас какие-то идеи зарождаются, потому что мы его не слышали, и, может быть, в таком направлении никогда даже не думали. Вот мы услышали Слово, вот оно засело, как закваска, да? И вот мы, исходя из этого, да, что это Слово засело в нашем сознании, в какой-то момент начинаем размышлять. У нас мысль начинает развиваться. Ну, я так говорю, как будто бы это вроде без Бога, да, но я просто говорю как бы о нас самих. Но эту работу мыслительную, да, вот это завести мыслительный процесс, это совершает эту работу Святой Дух. Бог посредством Святого Духа. Так вот, если эта мысль засела у нас, она развивается. Если развивается, начинается какое-то сравнение, что я делаю, что я не делаю, начинаются какие-то наблюдения, появляются какие-то выводы, да? И потом, смотрите, каждое убеждение нас подвигает к какому-то действу. Нам показалось, что мы поняли, что мы поверили, мы убедились, мы настроились, появился огонек, мы начали делать. И вот смотрите, без этой веры этих дел бы вообще не было, дела бы отсутствовали. И вера была бы мертвая, потому что она не могла быть реализована. Но когда мы делаем дела, мы же на что-то настраивались, ожидали какой-то результат получить, да? У нас было какое-то представление, какое-то видение и цели, и процессов. Ну вот, делали что-то, конечно, мы сделали. Но не все получилось столь совершенно. Мы видим в этом какие-то изъяны. И смотрите, вот эти изъяны, вот это несовершенство в делах, подает сигнал нашему сознанию, что надо задуматься, надо усовершенствовать, надо уточнить многие знания, чего-то мы недопонимаем. В общем, направление неплохое, в общем-то цель тоже прекрасная, но осуществление я имею в виду в таком положительном результате, да, затормозила в связи с несовершенством веры или с несовершенством понимания этих вопросов. Дальше рассудок опять начинает включаться, начинает анализировать, исходя из результата, из плодов. То есть вы видите, как вера стимулирует дела, дела стимулируют и утончают веру нашу. Вера наша, которая зиждется на убеждении, да, начинает усовершенствоваться. Мы начинаем думать, начинаем копаться, молимся, просим у Бога. Бог дает нам какое-то знание. И смотрите, как только мы получили знание, у нас сразу же появляется интерес. А ну давай сейчас сделаю, а ну дай посмотрю, получится, не получится. Мы видим, что получилось. Стало лучше, чем было. Но видим еще какие-то, пусть даже небольшие, но еще изъяны. И эти изъяны сигналят нашему сознанию, еще, как говорится, поднавостри свое сознание. Опять посидели, опять подумали, опять применили, и вот получилось хорошо. Для чего я так подробно это рассказываю? Те верующие, которые говорят, что вера в Иисуса – это вера, а заповеди Божьи – это заповеди. Это совершенно разные понятия. Я даже и так слышал. Вот этот стих Откровения 14:12 вот так толкует. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Мне говорят, вот видишь даже, заповеди Божьи – это как бы одно, и разделяют. А вот второе – вера в Иисуса. А это, будем говорить, две руки одного тела. Два колеса одного велосипеда. Тогда возникает вопрос. Почему верующие все-таки разделили веру и дела, веру и соблюдение заповедей Божьих? Вы, наверное, вот заметили из того, что я только что сказал, да? Что верующие, ну, в силу того, что неверующие, на самом деле они, им так объяснили из-за кафедры, и они, конечно, с радостью в это уверовали, что заповеди Божьи отменены. Хотя парадокс такой возникает. Заповедь, которая гласит «не прелюбодействуй», отменена. Следовательно, можно прелюбодействовать. В Новом Завете, получается, вроде бы это можно назвать любовью. Ну так давайте, заповедь отменена, давайте будем блудить, изменять друг другу, да? А нет. Ни муж, ни жена друг другу таких вещей не спустят. Нельзя прелюбодействовать. Как нельзя, когда закон отменен? Заповедь отменена. Теперь можно все делать под благодатью, как вы говорите. И благодатью мы спасены, невзирая, что я, как говорится, тот только одной пошел, как говорится, полюбил, то другую сходил, полюбил, то третью, да и забыл, где живу. Благодатью я спасен. И они так смотрят на меня и понимают, что, как говорится, своими утверждениями они загнали себя в тупик. Но вы видите, да? Сказали этим верующим, и они уверовали, что заповеди отменены. Далее. Сказали им, что делами закона не оправдается никакая плоть. Им понравилось. Зачем вникать, что такое дела закона и дела веры? Ведь в Библии есть и дела закона, и дела веры. Дела закона, а не без веры. Вы понимаете, в каком смысле без веры? Ну вот у фарисея нет веры в Иисуса, нет веры в то, что от этого греха можно избавиться, но заповедь-то написана, да? Так вот я без всякой веры, а только ради того, чтобы зайти в храм и сказать, благодарю, что я не такой, как прочие эти там мытари, там блудницы, да, и убийцы. Вот я не убиваю, не краду. В смысле, хочу и убить. Злюсь и голову оторвал. Но не убиваю. Выполняю дело закона. Закон гласит, не убивай. Я и не убиваю. веры нету, желания нету таковым быть. Но чего, как говорится, чем не пожертвуешь ради славы, да? Ведь для фарисея создать видимость, что я не такой, как все, что я самый святой, обратите внимание, в плане буквального исполнения заповедей, для него это святое. Для него это самое важное, чтобы свою гордыню подпитать. Вот я не краду. Но вера как бы заставляет человека задуматься. Ты не крадешь, а все время стонешь, что тебе нельзя украсть. Так хочется украсть, если крадут и живут богато. А ты вот ради фарисейской, как говорится, картинки этой, да, такой благочестивой, ты мучаешься постоянно. Да, ты не прелюбодействуешь, но ты ж как смотришь, как жеребец на мимо проходящую женщину там или девушку, особенно если она еще и одета так, вызывающая, да? Вера без дел мертва. Здесь речь идет о том, что есть вера и есть дела веры. А делами веры, извиняюсь, а делами закона мы не оправдаемся, но верою. Здесь речь идет о чем? Что дела закона делаются вынужденно из-под палки. Что нету веры, нету расположения бороться с этими пороками. Тем более в корне уничтожать их. В самом сердце, чтобы даже похоти не было. Нету такого желания у фарисея. Поэтому он, будем говорить, из-под палки вынужденно ради величия и славы, да, среди людей, вынужден исполнять дела закона, не имея внутри никакого расположения, чтобы это действительно исполнять по Писанию, даже в сердце уничтожив корень этого зла, в зачатке. Мы не делами спасаемся, а верою. И там надо было бы добавить, исходя из того, что мы только что прочитали с вами из Иакова 2 главы, а делами, которые способствуют, извиняюсь, а верою оправдываемся, которая содействует делам веры. Ведь протяни руку нуждающемуся, накорми голодного, разве это не дела? А мы говорим, дела ни при чем. Я должен сказать не то, что ни при чем, а при всем абсолютно. Можно сказать человеку, что ты его любишь. И можно этого никак не проявить, и он усомнится, что мы его любим. Можно говорить, иди грейся, и питайся, и не дать ему потребное. И человек скажет, красиво говоришь. Так какой мы? Вот такой верой оправдываемся, которая нас ни к чему не обязывает, и мы ничего не хотим делать, хотим жить в свое удовольствие, удовлетворяя свой эгоизм. Такая вера не спасет. Мы не делами закона оправдываемся, не фарисейской внешней наружной показной праведностью, а верою, которая не останавливается на внешнем уничтожении греха и проявлении его, который проникает во внутренность этого порока, зрит в корень, да, и побеждает грех в самом корне, в нашем сердце. Вера зрит в корень, побуждает устранить грех даже в самом маленьком корешке, который под землей находится, да? И смотрите, и вера, вот та, которую мы оправдываемся, она содействует делам веры. Вы видите, да? Какая, ну, вроде два понятия, но какая глубокая взаимосвязь. Ну и еще что хочу сказать, как бы в заключение отвечая на этот вопрос. Значит, в вопросе Маргариты были такие слова. Почему некоторые верующие разделяют значение слов, соблюдающие заповеди веры в Иисуса? Потому что соблюдающие заповеди – это делающие, христиане, которые делают. А их-то научили, верующих, что делами мы не оправдываемся, хотя делами закона надо было бы уточнить. Их научили, что закон Божий отменен. Поэтому у них и вера в Иисуса, и соблюдение заповедей Божьих – это раздельные, оторванные друг от друга понятия. Уже все уверовали в основном, да. Все уже успокоились, что закон Божий отменен, он неисполним, грех непобедим, и только вера в заслуги Иисуса Христа. Она нас оправдывает, она нас и спасает. Но вера в Иисуса – это вера, возможно, это, вы видите, как узко интерпретируется в угоду нашим плотским человеческим нравам, да. Вера в заслуги Иисуса Христа. Он нас оправдал чем? Своими заслугами, своей святостью. А от нас что требует? Ну, веруй и крестись. И все, в воду зайди, ну, еще и в вечере поучаствуй, ну, где-то ноги еще скажут помыть. Ладно, ладно, мы это все сделаем в вере. А ведь вера в Иисуса заключается в каких словах? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И я успокою вас, придите и научитесь у меня, почему я имею такую силу, почему я такой святости достиг. Придите, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. С гордыней приходить к Иисусу покоя никогда не найдем. И обижаться будем, и раздражаться будем, и сплетничать будем, и на кого-то, и принимать от кого-то будем, и завидовать будем, и перебивать будем, и спорить будем, и разделяться будем, и враждовать будем. Если у нас вот такая, будем говорить, дешевая вера. Наша вера, как я сказал, она зиждется на делах. Но в нашем понятии, в нашем сознании веру и дела разделили. То ненужное, то вроде бы ветхозаветнее, а новозаветнее – это вера в Иисуса. Но, как я сказал, вера в Иисуса – это вера в возможность повторить подвиг Иисуса Христа. То вы, прилагая к сему все старание, это 2 Петра 1 глава, да? То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Обратите внимание. Дела добрые, да? В вере покажите добродетель. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание. Далее я не перечисляю, потому что очень часто повторяем этот стих, да? И дальше написано. Так поступая. Вы слышите? Поступая, делая. Проявляя в жизни, да, так поступая, откроется вам свободный вход в Царство Бога нашего и Христа Иисуса Христа. А в ком нет сего, вот такой поступательной веры, да, тот слеп, забыл об очищении прежних грехов своих. Что ждет их, вы сами знаете. Ну, я думаю, достаточно, да, говорить о том, почему у верующих разделили соблюдение заповедей и веру в Иисуса. Без дел проще жить, в это приятнее веровать и спасаться по дешевой благодати. Ну, конечно же, для грешника это, будем говорить, сущий подарок. Как его не любить, как его не принимать и как не верить в это. Вы сами понимаете, да. Но получается, те, которые читают внимательно Писание и говорят, что вера без дел мертва, что это два понятия взаимосвязаны, да, и они выглядят в глазах тех, которые по благодати дешевой спасаются, да, они выглядят как глупцы, типа, Христос отменил, делать ничего не надо, а вы хотите вкалывать, трудиться, страдать, бороться до крови, да, вот чтобы получить это спасение. Да, это подарок нам, его просто надо принять, как мы это делаем во время дня рождения, когда нам кто-то что-то дарит, а мы ничуть, как говорится, даже не потрудились для того, чтобы заслужить такой подарок. Следующий вопрос. Что я хотел бы сказать? Это даже не сколько вопрос, да? Ну вот человек мне написал без упоминания своего имени, да? Но вот он вначале задает вопрос, а потом у него даже вопросы, но получается, что он как бы даже не для меня их пишет, чтобы я на эти вопросы ответил. Он как будто бы задает вопрос для себя и для каждого из нас, и при помощи этих вопросов как бы составляет определенный список, определенный коротенький такой посписочный по пунктам конспектик, да, состоящий из вопросов. Задавая каждый из нас себе подобный вопрос, он может как бы при помощи этих вопросов охарактеризовать, как бы иметь такое полное с очертаниями понятие, из чего же строятся человеческие отношения. На что нужно обратить внимание, чтобы человеческие отношения строились правильно, в нужном направлении, чтобы давали положительные результаты. Здесь этих вопросов, как бы, не знаю, ну, наверное, с десяток, даже, может быть, чуть больше. Я их буду зачитывать. Вы знаете, это вроде бы вопросы не мне, чтобы я ответил. Хотя первый вопрос вроде бы как бы мне. Ну, и, по крайней мере, я его воспринимаю. Хотя его точно так же можно воспринять как вопрос, задающийся каждому из нас. Да? Ну, первый вопрос вроде бы как вопрос, на который я могу ответить. Так вот, я буду их зачитывать, потому что видно, что человек думал над тем, во что он верит. Думал по поводу того, что эта вера должна людей сближать, что вера во Христа должна делать нас едиными, способными понимать друг друга, входить в положение друг друга, уметь снизойти друг к другу, уметь строить отношения, находить общий язык и сближаться, чтобы исполнились слова Иисуса Христа, который говорит: «Из того мира узнают, что вы мои ученики, если будете иметь между собой любовь». Или «если будете едины между собой». Так вот, я зачитываю эти вопросы, да? На первые буду отвечать, остальные буду комментировать, как бы подтверждая, что вопросы правильные, дельные, да? И вопросы, которые было бы неплохо каждому из нас для себя тоже задавать. А чтобы не забывать, я бы даже предложил, чтобы вы эти вопросы потом, когда будете прослушивать запись, да, чтобы вы даже просто себе записали их в таком же точно порядке, как я их сейчас буду зачитывать. И чтобы потом эти вопросы мы себе зачитывали и задавали вопрос, я так делаю или нет. Из этих вопросов складывается картина. Здесь затрагиваются все эти моменты, которые влияют на качественное построение наших отношений. Конечно, можно сказать, что можно сюда добавить. Я бы мог бы и такой еще вопрос задать, и такой, и такой. Ну, вы знаете, это, в общем-то, тема бесконечная, да? Мир человеческих отношений – это как вселенная. Но я не буду как бы там добавлять уже своего. Вот что есть, то есть. Но из этого можно сделать вывод, что человек глубоко думает о проблеме человеческих отношений. Зачитываю. Как бы первый вопрос. Что важно для человека, чтобы увидеть себя со стороны? Вопрос как бы ко всем вам, да? Ну, видно, что человек этот вопрос в первую очередь для себя задает, ну, а теперь как бы делится вопросами, чтобы и мы подумали, действительно ли это вопросы важные и нужные, да? Так вот, смотрите, вопрос. Что важно для человека, чтобы увидеть себя со стороны? На этот вопрос я как бы дам ответ свой. Первое. Что важно, чтобы увидеть себя со стороны? Я хочу подчеркнуть, увидеть себя со стороны – это посмотреть на себя не своими глазами. Нам всем свойственно видеть себя прекрасными и чудесными. А со стороны мы можем выглядеть совершенно не так. Люди, которые с нами соприкасаются, иногда видят то в нас, чего мы в себе не видим в силу собственной влюбленности, самовлюбленности. Так вот, чтобы увидеть себя со стороны, необходимо в первую очередь иметь кротость и смирение. То есть с гордостью человек горделивый никогда себя не увидит со стороны. Почему надо быть кроткими и смиренными? Потому что гордый никогда не захочет увидеть себя с плохой стороны. Это противопоказано, это противоестественно для гордого человека. Смирение – это как бы качество характера, прямо противоположное гордости. Кротость – это синоним смирения, поэтому я и кротость, и смирение беру как антипод гордости. Без кротости и без смирения никогда никакой человек не увидит себя со стороны. Если кто-то и скажет ему со стороны, ты извини, пожалуйста, но ты выглядишь вот так и вот так. Ты плохо выглядишь. Ты создаешь плохое впечатление. Люди от тебя шарахаются, потому ты и одинок. Но гордый человек, вы знаете, как он отреагирует. Не судите, да не будете судимы, хотя сам всегда судит. А ты на себя лучше смотри, чем на кого-то. Ишь, нашелся умник какой, да? Поэтому без кротости и смирения никогда человек не увидит сам себя со стороны и не примет подсказку от ближнего, да? Не увидит подсказки или обличения в Писании. И даже когда Дух Святой будет обличать, он будет считать, что это дух заблуждения, дух сатаны. Значит, запомним, чтобы увидеть себя со стороны, или я бы сказал даже так, по-другому. Со стороны – это со стороны Бога. Это самое лучшее, как говорится, видение нас самих. Чтобы увидеть себя глазами Бога, а глазами Бога, когда мы увидим себя, то мы увидим себя, ой, какими непристойными и недостойными. Обязательно надо иметь кротость и смирение. Поэтому, не побеждая гордость, не избавляясь от нее, не зная, как от нее избавиться, да, и не ища этого рецепта, как от нее избавиться, мы никогда не увидим себя со стороны, не увидим себя глазами Божьими, не поймем, что мы из себя представляем в глазах Божьих и даже людей, да, и никогда ничего не примем от Бога и никогда не исправимся. Второй момент. Из списка, что важно для человека, чтобы увидеть себя со стороны. Честность перед самим собой. Вы знаете, что иногда бывает человек наедине пред Богом молится в комнате. Нету рядом ни мужа, ни жены, ни детей, никого нету, один. Он слышит внутри голос обличения от Духа Святого. И стоит, и выкручивается, и говорит, что это не так, там типа я, как вам приводил примеры, я не украл, я взял, оно лежало. Я не прелюбодействовал, а любовь-то от Бога, и вот я ее увидел и полюбил. И все. Кстати, в Библии тоже есть, он там увидел и полюбил. Ну там полюбил и женился, а ты полюбил и ушел. Что же это за полюбил? Так вот, надо быть честным. Не надо обманывать самого себя. Самый большой обман – это когда мы надурим самих себя. Внутри меня голос, что я то такой, я то делаю не так, как надо, да? Но даже перед собой не хочется, как говорится, в грязь лицом пасть и сказать: да, я такой. Да, я украл. И пока мы не наберемся вот этой смелости, вот этой честности, и не назовем свой грех по имени, невзирая на то, что нашей гордыни это все равно, что петля на шею, да? Пока мы не признаемся честно перед самим собою, никакого, ничего мы не увидим, ни с чем мы не согласимся, ни с какой подсказкой, ни с каким обличением, а следовательно, ничего никогда не победим и ни от чего не избавимся. Далее. Обязательная черта характера, которая должна присутствовать в человеке, чтобы увидеть себя со стороны. Это самокритичность. Иногда, когда люди задают вопросы, связанные с, ну, с брачным вопросом, да, с женитьбой, с замужеством, они иногда задают такие вопросы, вот, ну, подскажи, как смотреть, по каким критериям определять, тот ли это человек или не этот человек. Конечно, лучший вариант, который советуешь, чтобы человек наибольше был похож на тебя, чтобы ваши черты характера наибольше совпадали. Тогда будет наименьшее количество, ну, предпосылок для того, чтобы между вами возникали какие-то споры, дрязги и разногласия. Но найти абсолютно одинаковых людей, найти себе своего двойника – никому практически никогда не удалось и не удастся. Каждый человек – это неповторимая личность. И когда мне говорят, так на что же нужно обратить внимание, если мы не полностью совпадаем? А ведь счастье зависит от того, что когда у нас есть полнейшая гармония во взаимных отношениях, да, то тогда у нас наибольшие точек соприкосновения, наименьше точек, точек зрения, которые нас разделяют, а следовательно, чем больше общего взаимопонимания, подходов, точек зрения, целей, да, тем более люди счастливы в своих взаимных отношениях. Но опять возвращаюсь. Ну так полностью ж мы не такие, да. А на что нужно обратить внимание? Я всегда говорю, способен ли человек быть самокритичным? Способен ли он критично отнестись к себе самому и подвергнуть сомнению свою праведность, свое знание, свою уверенность или самоуверенность? Способен ли он признать ошибки? Способен ли он признать, что неправильно понимал такой-то такой библейский стих? Если у человека нет самокритичности, то он никогда не признает никакой ошибки. Он всегда будет правым, хотя во всем будет ошибаться. Никогда не согласится с тем, что он в чем-то не разбирается. Всегда будет настаивать на своей точке зрения. Всегда будет узурпировать власть в своих руках над кем-то. Всегда будет командиром, всегда будет тираном. Всегда будет иронизировать, унижать, оскорблять всех остальных, потому что нет самокритичности, а самокритичности нет, потому что есть великая гордыня. Такие люди неисправимы. Если у нас много общего, но есть какие-то разногласия, то самое важное, на что нужно обратить внимание, присутствие самокритичности. Способен ли он критично посмотреть на себя? Способен ли принять обличение? Быть мужественным, честным и признаться перед самим собою, не испытывая страха, а что обо мне люди подумают. Надо всегда задаваться вопросом. Хорошо, я поступлю сейчас так, чтобы люди обо мне ничего плохого не подумали, но я же плохой и остался. А что же Бог скажет? Что же Он подумает обо мне? Ведь если он меня в этом обличает, а я не хочу признаться, да, то вы сами понимаете, что он подумает и какой вердикт предпримет. Ну, как великий судья. Еще одна деталь, да. которую хотел бы я подчеркнуть. Для того, чтобы человек мог увидеть себя со стороны, у него определенно должна быть поставлена перед самим собою цель достигать святость. Если у него такой цели нет, или он говорит, что это невозможно, то я ему говорю, можете, как говорится, сразу, извините, ну не в буквальном смысле, я говорю, можете его хоронить, закапывать живьем. Толку с него никакого не будет. Он говорит, святость невозможна. Следовательно, он этими словами подписывается, что меня не трогайте, ничего из этого не получится, что можно как-то там поменяться, какие мы вродились, у кого какая карма, как некоторые говорят, или судьба, такой он и умрет. Ну, я говорю, на день рождения таким людям надо гробик принести и веночек с надписью, какой-то такой, знаете, заставляющий задуматься, чтобы он спросил, а зачем? А потому что святости нет, и ты, как говорится, потенциальный покойник. Поэтому тебе на память, на долгую и незабываемую, может этот гробик да все-таки ударит тебя по голове и начнешь думать по-другому. Ну, вы поняли, это не в буквальном смысле надо делать, да? Сами понимаете, есть правила приличия, да? Но, говорю, было бы иногда и неплохо и такой подарок кое-кому преподнести, чтобы он задумался. Так вот, смотрите, если у нас нет этой цели, или мы даже не понимаем, что она должна быть, или не верим в то, что святость должна быть, то я задаю вопрос, зачем видеть себя со стороны? Ведь мы, если говорим видеть себя со стороны, то для чего? Чтобы увидеть, что я не такой, как я думал о себе, да? И чтобы потом исправляться. Но это уже подразумевает, что перед нами будет цель, и ее надо достигать. Поэтому, если у меня этой цели достигать святости нет, или я не верю, или даже не понимаю, что она должна быть, то такой человек вообще никогда не будет стараться даже видеть себя со стороны. Тем более, если я еще и так скажу, ну, как говорится, в его позиции, да, этого человека. Если я изнутри знаю, что я краше всех, и краше, любимый, и самый любимый, и самый красивый, и краше, и добрее, и лучше, чем меня, чем я сам, вы не найдете нигде на белом свете. Зачем мне видеть со стороны себя, если изнутри я вижу себя самым-самым, что ни на есть, прекрасным? А цели освещаться нет. Поэтому у человека, у которого нет цели достигать святости, он, когда вы ему скажете, ты хотел бы увидеть себя со стороны, он скажет, а зачем мне это сдалось? И скажет правильно. Не потому, что так правильно отвечать, а правильно, исходя из той своей жизненной позиции. У него же нет цели достигать святости. Это кто достигает святости, тому надо меняться. Кому надо меняться, то тогда надо видеть себя со стороны. А у меня же такой цели нет, поэтому и мне не надо себя видеть со стороны. Если у меня нет задачи освящаться, менять что-либо в своей жизни, да, то зачем мне видеть самого себя в неприглядном свете? Ведь взгляд со стороны – это, как правило, критический взгляд. А мне это не нравится, и мне этого не хочется. Цели же нет? Нет. Равняться, кроме как на самого себя, не на кого? Да, то есть если цели нету, Христа, допустим, нету, Бога нету, на которого человек должен равняться, да? Если не на кого равняться. И сам в себе я не вижу проблем. То зачем мне видеть себя со стороны? А если есть у меня проблемы, то я же, вы знаете, всегда объясняю, что виноваты все, кроме меня. Поэтому опять нет смысла даже такому человеку задавать вопрос, хотел ли бы ты увидеть себя со стороны? Вот только когда я вижу идеал, поэтому человек без Бога, который не верит в существование Бога, это человек без идеала, без цели. Он просто проживает свою жизнь. Ради карьеры, ради образования, ради высокого мнения, чтобы о нем оно сложилось, да? Кто-то ради богатства, кто-то ради разгульного образа жизни, кто-то ради блуда, секса, кто-то ради преступности, кто-то там ради того, чтобы стать артистом, ну, у кого что. Поэтому, заметьте, люди, у которых нет Бога, нет идеала, нет цели, нет того, с кем бы я мог себя сравнивать, чтобы появился стимул, видя свои недостатки, чтобы появился стимул, ну, уподобляться тому идеалу, да? Тем более идеал должен быть непревзойденный, а это Бог. Так вот, когда я не вижу, когда я вижу, извините, когда я вижу идеал, да, цель, то только после этого я могу видеть в себе изъяны и недостатки. Когда я вижу свои недостатки и признаю их таковыми, то только тогда, только после этого я задаюсь вопросом, как от них избавиться. И только после этого я чувствую постоянную потребность в том, чтобы видеть себя со стороны. Потому что это более объективный, более здравый взгляд на меня самого. Если я хочу меняться, я должен видеть себя со стороны. Как меня видят люди? Как меня видит Бог? Потому что нам свойственно все-таки по нашей природе, склонность такая у нас, да, нам свойственно видеть себя лучше, чем мы есть на самом деле. И это происходит в силу того, что мы родились в грехах, а суть всех грехов или источник, или мать, родившая все грехи, это наша гордыня, это наше «я». Далее, следующий вопрос, который задается. Значит, первый вы поняли, да? Что важно для человека, чтобы увидеть себя со стороны. Ну, я его сейчас чуть перефразирую в унисон со следующими вопросами. Видим ли мы себя со стороны? Что важно, я уже сказал. Если видим, то следующий вопрос, развивающий эту тему. Сделали или делаем ли мы анализ своих поступков, чтобы узнать, какого мы духа? То есть сначала был общий вопрос, надо ли нам видеть себя со стороны? Мы с вами поговорили, что обязательно надо. Теперь, если мы видим себя со стороны, то анализируем ли мы, какого мы были духа в разговоре с тем или иным человеком? Что очень важно, и что я хотел бы подчеркнуть, так это не только, чтобы видеть свои поступки со стороны. Я подчеркиваю, поступки внешние, выполненные нами деяния, да? Но что еще более важно? Видеть не только поступки, но понимать мотивы своих поступков. Их источник, то есть мир побуждений, или, как в вопросе звучит, какого мы духа. То есть, если мы анализируем, какого мы духа даже, да, мы зрим в корень проблемы, то мы взяли порог, можно сказать, за горло. Почему надо видеть, какого мы духа? Почему надо знать, какие мотивы нами управляют при тех или иных поступках, тех или иных словах, которые мы произносим? Почему надо это знать? Потому что от избытка сердца, то есть в зависимости от того, какой дух исходит из нашего сердца, говорят уста, идут ноги или делают руки. Без анализа своего духа, то есть мира, побуждений нашим который является источником, побудительным мотивом наших слов и наших поступков, без анализа своего духа, без возможности смотреть в корень проблемы, выдергивание сорняков за его наземную часть или борьба с пороками, чтобы внешне их не делать, не даст положительного результата. Корень то останется под землей невырванный. Мир побуждений же, он является источником наших нехороших поступков. Поэтому если мы не анализируем, какого мы духа, то даже если боремся с внешним проявлением нашего порока, не глядя в суть проблемы, в корень проблемы, да, результата в борьбе с грехом никогда никакого не будет. Это, можно сказать, та ступень духовных браней, да, без которой удалить грех с корнем никому не удастся. Я говорю, это ступень, да, и я подразумеваю анализ, какого мы духа. Без этого грех с корнем никогда никому не удастся удалить. Почему я так говорю? Ибо из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, ненависть, ссоры и так далее и тому подобное. Третий вопрос. Была ли ваша помощь в благословение ему или послужила в проклятие ему? То есть, смотрите, второй вопрос, значит, делаем ли мы анализ, какого мы духа? Ну, допустим, мы делаем, и, допустим, уже не недоброе чувство, а именно доброе чувство любви двигало нами в наших поступках, и мы сделали поступок по отношению к человеку, исходя из мотива любви. И вот смотрите, человек задает следующий вопрос, как бы продолжая углублять развивающуюся тему. Допустим, мы духа были хорошего, правильного, Божьего. Дух любви нами управлял, поэтому мы вот так и сделали. То есть не было расчета, не было хитрого плана какого-то, да? Так теперь следующий вопрос. Допустим, мы хорошего духа были, добрые намерения нами руководили, что можно успокоиться? Нет. Была ли ваша помощь человеку в благословение ему или послужила проклятие ему? Я задаю вопрос, почему необходимо задаваться таким вопросом? Дело в том, что если в оценке своих поступков исходить только из мотивов, да, а плохой мотив я даже сразу удаляю, не беру во внимание. Мы верующие понимаем, что плохой мотив это вообще грех и это не должно именоваться среди нас, да? Так вот, если исходить из того, что в оценке своих поступков нужно исходить только из мотивов, да, и чем необходимо в обязательном порядке заниматься, в мотивы, в дух наш обязательно надо всегда вникать. Но если только на этом остановиться и этим ограничиться, да, то мы не сможем увидеть новые грани мира зла или греха. Поначалу необходимо избавиться от всяких преступных мотивов и научиться в вере своей показывать добродетель. А потом, как вы помните по 2 послание Петра, 1 глава, да, в добродетели покажите рассудительность. Мотив был хороший. Сделанное было вроде бы правильно. Но я должен сказать не по адресу и не с умом. Мы делали добро, не видя, не понимая, как воспринимается это добро тем, по отношению к кому мы его делаем, да? И мы даже не поняли, что делая добро, мы прокляли человека и, допустим, воспитали его эгоистом, подлецом, который, знаете, сидит на шее и пьет кровь. Как я сказал, мотивы могут быть хорошими, но последствия моих поступков могут быть пагубными для определенных людей. Примеры приведу такие. Любящая мама посадила себе на голову ребенка эгоиста и воспитала его таковым. Все за него делала по мотиву же любви, да? Только безголовой. всегда его оправдывала, защищала, что он в школе плохо учится, потому что учителя плохие, а дети нормальные, а ее ребенок особенно нормальный. Поэтому он вырос двоечником, в жизни ни к чему не пригоден, поэтому он сейчас пьет или наркоманит, или бомжует. Или не работает, смотрит телевизор, а ему уже под 40. И это мама сделала своими добрыми поступками. Бывает, приведу другой пример, жена превратилась в рабыню Изауру какую-то из-за своей слепой любви к мужу. Бывает, наоборот, муж слепо любит и по любви поступает, и все делает, и потакает, и прощает. В конце концов, жена стала королевой, а он даже не принцем. Он вообще какая-то тряпка. Она привыкла властвовать, привыкла командовать, привыкла повышать интонацию на него. А он добрый по-христиански. И все это ему боком вылазит. Или ей, как я вначале привел пример. Иногда по нашему доброму нраву мы на работе себя так поставили. Эй, ты, говорит, пойди принеси. Я пошел и принес. И ты, что ты медленно ноги плетешь, как покойник? Ой, я подбежал. Не, ну я же добрый, я же не должен злиться, да. Я же не должен отвечать злом за зло, да. Я же должен быть хорошим покладистым, да. Добродетелем, да, да. Так ты шестерка. Знаете поговорку? Служить брат, прислуживаться тошно. Ведь это же можно сделать благородно с умом. И не дать сесть себе на голову и собою командовать. А можно делать по шестерке, как шестерка. Ведь часто смотришь, вот ребенок капризничает. И мама становится на колени, хочешь, я тебя поцелую в пупик? Так стоишь, смотришь и думаешь, боже, у тебя там в пупике, наверное, все мозги. А хочешь, я тебе конфетку куплю? А хочешь, я тебе то? А хочешь, я тебе то? И вот так когда стоишь со стороны, смотришь и думаешь. Вот человек, ну, вообще не задумывается над своим духом. Но если и задумался, и типа, да, я же ребенка люблю, ребенка надо любить, так надо же еще и смотреть, как моя любовь им воспринимается и в какую сторону. В сторону благословения или в сторону проклятия. Он умнее, добрее, покладистее становится, или же эгоистичнее и наглее, и капризнее. Далее. Четвертый вопрос. Этот человек, который написал, вот этот список вопросов, он как бы, видите, не то чтобы я вроде бы ответил, да? Ну, получается, вроде мне написано, но как бы всем эти вопросы задаются, чтобы по ним мы определили, мы этим занимаемся? Если да, хорошо, если нет, плохо. Поэтому, наверное, и отношения у нас соответствующие, в зависимости от того, задаемся ли мы такими вопросами и задаем ли мы себе их. Какие слова вы дарите человеку при встрече и расставании с ним? Вы видите, да? Можно, конечно, эти вопросы все так читать порознь, вне зависимости друг от друга, да? Но я почему-то усматриваю, что здесь как бы тема все-таки одна. Построение отношений между людьми. А вопросы детализируют мелочи, которые создают, ну будем говорить, условия, предпосылки для того, чтобы отношения строились и строились как можно более лучше. Так вот, какие слова вы дарите человеку при встрече и расставании с ним? То есть, с чего начинается наша встреча или разговор? И чем вы его заканчиваете? Контролируем ли мы сами себя в процессе разговора? С самого начала и видим ли мы, и ощущаем ли мы атмосферу этого разговора? И насколько он конструктивен? Контролируемые нами слова в начале беседы, если мы какие-то слова говорим и не говорим это автоматически, а говорим осмысленно, да? Говорим с умыслом. Так вот, контролируемые нами эти слова наши в начале беседы, это создание или созидание благоприятной погоды на весь разговор. То есть, первое слово создает первое впечатление и может либо расположить к нам человека на добрый лад в разговоре, либо напротив настроить нас, его против нас. А такие слова, если мы их дарим не просто так опять сказали, не подумавши, да? Или там ради комплимента просто, да? А вот такие слова в конце, если мы их контролируем, эти слова, свидетельствуют, что мы держим ситуацию под контролем. И разумно заканчивая разговор, мы создаем благоприятную атмосферу для взаимопонимания и дальнейшего продолжительного и положительного диалога. Далее вопрос. Считаетесь ли вы с положением человека, с его жизненной ситуацией и возрастом? Вот когда мы с кем-то разговариваем, мы учитываем, положение человека, здесь можно много чего подразумевать под этим словом. Вот здесь упоминается возраст, далее положение в обществе, образование, склад ума, привычки. Учитываем мы, считаемся ли мы с этим, учитываем ли мы это, чтобы мудро поступить, что, может быть, говорить надо не очень заумно, а языком попроще, потому что человек перед нами попроще. Далее. А если человек в возрасте, а я, как говорится, в малом возрасте, еще молодой, зеленый, да? Далее. Как я с ним разговариваю? Чувствует ли этот человек в возрасте сединою? Чувствует ли он почтение, уважение перед возрастом его? Или, может быть, я его отчитываю как пацана? Его или ее, я человека имею в виду, да? Может быть, упрекаю. Может быть, оскорбляю. Может, что-то непристойное говорю. Если мы на эти детали не обращаем своего внимания и все видим, со своей колокольни только, да? То мы много важного не заметим, то есть вот что у человека есть, там положительное или отрицательное, мы многого не заметим. Следовательно, будем предъявлять непомерные требования к нашему собеседнику. Чем будем его оскорблять, унижать и вызовем к себе самым, вызовем отрицательные чувства, чем можем поставить жирную точку в отношениях с этим человеком. Следующий вопрос. Ставим ли мы себя на место этого человека? То есть, задаемся ли мы таковым вопросом? Вот когда мы разговариваем, мы допускаем себе такие мысли? А вот если бы он мне сейчас вот так сказал, что бы я почувствовал? Какая была бы моя реакция? Мы иногда говорим, не задаваясь таким вопросом, и вообще, когда мы говорим, мы сами не задаемся для себя какими-то вопросами. Я когда говорю, знаете, как говорят, когда я ем, я глух и нем. И когда я говорю, я глух и нем. Я ни Бога не слышу, ни собеседника не вижу, ни выражения лица его не могу понять и прочитать, да. Ни, может быть, кто-то мне уже моргает, как я бы было как-то там с человеком пошел на беседу. Можно я пойду с тобой побеседу? Я говорю, одно условие. Чтоб ты рот не раскрыл и не встревал. Он говорит, а если я забуду? Я говорю, ты мне извини. Я иду на разговор с человеком, я строю отношения. Ты своими вопросами портишь всю атмосферу. Хорошо, Саша, давай сядем за столом, друг напротив друга, и если я что не то, ты мне под столом ногой там посигналишь, по ноге постучишь. Говорю, ладно, внимательным будь. Я начинаю говорить, он раскрывает рот и начинает говорить то, чего я никогда в жизни не сказал бы. Я ему раз ногой. А он же начал говорить, он уже все потерял, как говорится, ощущение, где находится. Координат никаких нету. Я его так легенько ногой там, туфлей по туфле ударил. Он мне взял сдачи, дал под столом. Я ему опять, ну, уже так несколько раз, так мягко опять по ноге. Он заглядывает под стол и берет ногой и говорит, что ты мне тут под столом все время по ноге бьет? Ну, говорю, молодец. Так вот я к чему говорю? Когда мы говорим, мы вообще забываем про все на свете, про Бога. Некоторые говорят, вот всегда перед тем, как надо разговаривать с кем-то, надо помолиться. Попросить благословения. А вы знаете, как я уже не раз говорил, как мы просим благословения. Господи, благослови меня на разговор. Все. Дальше я уже говорю, что хочу. Красиво, некрасиво, у попа, не у попа, оскорбляю, унижаю. Но я же попросил благословения. То есть, что бы я ни вытворял, а ты благослови, чтобы все было хорошо. Я говорю, где же вы видели такие чудеса? Попросить благословения, это попросить у Бога, задать ему вопрос, спросить, Господи, вот так я хочу сказать, это будет правильно. Попросить, это значит спросить, и спросить благословения. Задай Богу вопрос, скажи, вот так вот можно делать или нет, так правильно будет или нет. И не говори до тех пор, пока не получишь благословения. Если Бог скажет, вот так вот будет правильно, а вот так вот нет, то получив благословение, как будет правильно, вот в точности так и сделай, не добавляя и не убавляя. Так я говорю, да, можно попросить благословение, если знаем, как получить от Бога ответ. Но можно просто даже поставить себя на место этого человека, и все, что я ему сказал, сказать как бы теперь самому себе в свой адрес, якобы от этого человека. Ставим ли мы на место себя, на место этого человека самих себя? Задаемся ли мы таким вопросом, если бы со мной так разговаривали, что я бы испытывал и как бы реагировал на такие реплики, там, интонации и так далее. Вы помните, золотое правило есть. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте. И разговаривая с человеком, надо всегда задаваться таким вопросом. Ставим ли мы себя на место этого человека? Мы иногда наговорим кучу того, видим, человек возмущается, мы говорим, мы ему говорим, что ты возмущаешься, я же тебе доброго желаю. А как я желаю, какие слова употребляю, какие у меня там словосочетания, может быть, упреки, унижения, оскорбления. Ну и дубина, что ты возмущаешься, да? А что ж ты дубиной называешь? А тебя назвать, как бы ты отреагировал? Я сейчас не говорю, что реакция здесь правильная, да, я о другом говорю, что хотя бы просто поставить себя на место у человека и подумать, почему он так себя ведет, возмущается нашим, как говорится, нашей проповедью евангельской. Далее. Седьмой вопрос. Не оскорбляем ли мы его дух? То смотрите, сначала должны исследовать свой дух, какого мы духа, да? А теперь... Не оскорбляем ли мы его дух грубыми резкими словами своей необузданной речью, не обдумывая то, что говорим? Знаете, вопрос, который мы должны задавать себе. Но я вам такое хочу сказать. Если мы разговариваем с человеком и не видим его лица, в смысле видим, но ничего на нем не умеем читать, то, естественно, и вопросы мы таким не будем задаваться. И, как я сказал, мы будем говорить, что ты возмущаешься еще. Я еще мягко с тобой разговариваю. Ты бы знал, как я там с кем-то разговариваю. И ничего терпят. Так вот, чтобы задаться вопросом, не оскорбляем ли мы дух другого человека какими-то своими грубостями, да? То было бы неплохо. быть очень наблюдательным человеком и все время смотреть в глаза и в лицо этого человека. Конечно, когда мы грубим, недостойно себя ведем, мы в глаза смотреть-то не можем. Но если бы мы смотрели в лицо человека, мы многие подсказки от Бога увидели бы, прочитали бы на лице нашего собеседника. Ведь каждое наше слово, каждый наш вопрос, каждая наша реплика, да, на лице человека вспыхивает, как молнии разной величины, разной яркости. Глаза меняют форму. Вопросы в глазах появляются. Возмущение можно увидеть. И ненависть можно увидеть. А мы этого не видим. Бог сигналит. Посмотри на свои плоды. Это не мои плоды, это его. Посмотри, он таким не пришел к тебе на разговор. Когда ты начал говорить, вот такие квадратные глаза у него стали. А потом круглые. А теперь он возмущен. Теперь он стал раздражительным, потому что ты его раздражал. Так вот, надо задаваться таким вопросом. Надо видеть собеседника и читать на его лице все свои грубые промахи. Восьмой вопрос. Извиняемся ли мы за свои непорядочные поступки перед людьми? Вот, допустим, увидели и поняли, что мы оскорбили человека. Извиняемся ли мы, просим ли мы прощения? А что у него просить прощения? А что я ему такое сделал? Я говорю, все понятно. Твоя евангельская проповедь закончилась. Больше с этим человеком ты не будешь разговаривать. Следующий вопрос. Извиняюсь, еще так как бы я хочу, мысль пришла, что мы должны просить прощения. Причем просить прощения вот сразу же желательно. Уж коль получилось, чем дольше непрощение повисло в воздухе, чем дольше вот это непрощение позволяет духу обиды в ком-то кипеть, да, тем труднее придется восстанавливать наши отношения, а может быть и вообще никогда они не будут восстановлены. Если получилось, чем быстрее, тут же на ходу, извините, пожалуйста, не подумал, то я говорю, да, мы вовремя можем сгладить и вовремя можем спасти ситуацию. Далее. Умеем ли мы прощать, имеется в виду, как бы, проступки другого человека? Это девятый вопрос. Умеем ли мы прощать? Или в этом мешает нам наша гордость? Действительно, вот какой человек укоряет, унижает, судит, да, далее унижает человека, иронизирует, или там говорит человек, не буду с тобой разговаривать, все, иди отсюда, чтобы глаза мои твои тебя не видели, да, или я тебе не прощаю, или пусть Бог тебя простит, кто-то говорит, прости меня, пусть Бог тебя прощает, вы обратите внимание, пусть Бог прощает, а я нет. Так не говорит, конечно, человек, но это подразумевается. Так вот, умеем ли мы прощать? Если мы не умеем прощать, то есть кто-то нас, допустим, обидел, а у нас внутри вспыхнула обида. Уже обида сама по себе говорит о непрощении. Если человек прощает, то он не обижается, если прощает осознанно, осмысленно. Если прощает, но отношений нет, натянутость в отношениях продолжается, то не, даже если сказал «прости» 15 раз, он не простил. Потому что прощение – это не языком сказать слово «прощаю». А прощение от сердца должно. Это сердцем надо сказать. От головы, от понимания, от разумения надо просить прощения. От чувства раскаяния. Если мы не прощаем, носим обиду, это наша гордыня, можете в этом не сомневаться. Десятый вопрос. Уча другого, Ну, говоря кому-то так вот, так надо, вот так не надо, да, допустим, неважно какая тема, да, уча другого, поступаем ли мы по своему учительству, то есть сами мы так делаем. Вот мы как часто, наверное, вам не раз приходилось замечать. Вот ты гордый, кто-то кому-то говорит. Гордость это плохо, бо гордым противится, а смиренным дает благодать. Ну правильно, все правильно. Только вопрос. Мы с этой своей гордыней, мы ее хоть видим? Мы с ней хоть что-то делаем? Мы с ней боремся? Хоть что-нибудь делаем? Нет. Вот мы иногда говорим, вот надо все обдуманно делать, не надо никогда сгоряча делать, да? Тут смотришь, сам сделал, даже не с одного горяча. А вроде три горячих было сразу. Такое сотворили, такое учудили. Или когда мы говорим, когда идешь, иди аккуратно, куда ты смотришь, слепой, пришел задрыпанный, как собака, как свинья, как поросенок. Проходит время, идешь сам где-то, темно, фонарей нету, фонарика забыл. Ну идешь, старайся, старайся, то там провалился, то там, а потом уже видишь, там все равно грязный по колено, взял и побрел. Приходишь домой, и тот, кому ты говорил, куда ж ты смотришь, слепой, смотрит на тебя. И ты начинаешь понимать, что, может, и он не специально туда влез, в ту грязь. Не искал он ее специально. А может, так же получилось. Мы говорим кому-то, 10 раз подумай, пока, прежде чем что-то сделаешь. А сами взяли сгоряча, сделали, получилось глупо. Так вот, если бы мы видели свои недостатки, что сами мы-то так не делаем, мы бы вообще, понимая ответственность своего учительства, мы бы не говорили человеку, как надо делать. Почему? Потому что человек бы увидел наши недостатки, что мы сами так не делаем, и нас укорит, и наш авторитет от этого еще ниже упадет. Так вот, повторяю 10-й вопрос. Уча другого, говоря, объясняя, делясь там, да, как надо, правильно, неправильно, да, как, что, где, чего, почему. Сами мы так делаем или нет? Если нет, и люди это замечают, то наши слова учительские, с духом учителя, никогда никому не будут приносить пользы, да и не воспринимать их не будут, потому что люди, может быть, и не скажут нам вслух, но про себя подумают, чья б корова мычала, твоя бы молчала. 11-й вопрос. Почему мы теряем человека, то есть, ну, получились отношения, разрушились, да? Почему мы теряем человека и не и интересуемся ли мы, где он, что с ним, после неправильного нашего отношения к нему? То есть, если мы не интересуемся, то человек нам безразличен. Далее, может быть и не безразличный, может он нам противный. А чего я должен к нему там интересоваться? Пусть он мне напишет, или пусть он мне позвонит, или она мне позвонит. Вот если позвонит, то я отвечу. То есть, если отношения нарушились, и мы не интересуемся, не пытаемся настроить связи, то это сигнал нам о том, что мы далеко-далеко не те люди, с которыми можно строить отношения и строить успешно. Конечно, я вам что хочу сказать, можно было бы много чего добавить, там где-то еще какую-то деталь подчеркнуть, да. Поймите правильно, если такое, вот есть люди, ну, вам приходилось, может быть, слышать такие слова. Вот кто-то там, ну, семья, допустим, или друзья там есть какие-то, да. Ну, вот случилось что-то в их отношениях, отношения нарушились, в общем, все, разрыв отношений, и люди там не разговаривают или не встречаются. Ну, бывает и такое, что человек ничего такого и не сделал, ничего такого и не сказал. И с большой любовью подсказал другому человеку. желая ему добра и желая ему помочь, чтобы он не страдал от своего порока. Но тот человек такой, что ты ему как хочешь говори, пусть 100 раз правильно, пусть сам Бог скажет, он все равно обидится и все равно скажет, не судите, да не судимы будете. Реакция такая, ну человек очень самолюбив. Ну и кто-то говорит, ну, этому человеку, который, ну, правильно, в общем-то, поступил. А почему ты не попросишь прощения? Он говорит, а за что? Ну, давайте сядем, рассудим. Если я вот так что-то сказал, ну, тогда пойду. Ну, если я не сказал, я попрошу прощения. Ну, некоторые люди говорят, да просто ради того, чтобы примириться. Но я хочу сказать, иногда этот момент проходит. Иногда человек не столь заангажирован, не столько там, знаете, своей гордыней поглощен, да, или порабощен. Даже ни за что попросили прощения, ну, знаете, ради примирения. Тот человек примирился, отошел, потом сам задумался, сделал выводы и перестал делать. Но это бывают и такие ситуации, но бывает и так. Не виноват ему, говорят, попроси прощения, он попросил прощения раз. А тот так, знаете, ну, с таким чувством сказал, прощаю, вот так-то, так сразу надо было. А человек попросил прощения просто ради, вы сами понимаете, ну, чтобы отношения не усугублять. В следующий раз теперь, если этот попросил прощения, то этот уже в следующий раз, если попросил прощения, то теперь он не может подсказать даже в самом прекрасном настроении будучи. Если скажет, то у того будет еще больше предпосылок возмущаться. В прошлый раз спросил, и опять повторяешь, как будто бы грех. Тут никакого греха нет. Может, человек опять решил просто по добру, по любви подсказать. А есть люди, которые им нравится, чтобы у них просили прощения, хотя они сами виноваты. И я вам должен сказать, что да, можно было бы добавить к этим вопросам, что да, надо иметь великую мудрость, чтобы знать, перед кем просить прощения. Бывает, перед кем-то просишь прощения даже незаслуженно, и чем больше просишь, тем больше виноватым становишься, а он больше наглеет. И вот тут я скажу, что надо было бы тоже проявить большую-большую рассудительность. Ну и последний вопрос. Это из этого списка этого человека по поводу построения отношений между людьми. Делаем ли мы выводы из всего того, что происходит в нашей жизни? То есть, подвергаем ли мы анализу? Этим надо заниматься постоянно. Помните, я вам говорил, вникай в себя и учение, и занимайся сим постоянно. Любой разговор с любым человеком, если у вас не получилось по ходу анализировать, хотя бы когда окончился разговор, проанализируйте все искренне, честно, самокритично, где вы что-то не так сказали или сделали. Это обязательно надо этим заниматься, чтобы потом не повторять. Мы же просим, Господи, благослови, чтобы я больше такого не делал. Если мы не делаем выводы и не находим ошибок, и не ставим, не берем их во внимание, чтобы от них избавиться, то мы можем 100 лет просить прощения с глубокими большими поклонными, с ударами головой о пол Богу, прося, Господи, благослови, чтобы я больше от такого не повторял. Я вам даю гарантию, будем постоянно это делать. Тот, кто не делает выводов, тот, кто не подвергает анализу разговор, неважно, на работе, в церкви, в доме, между мужем, женой, родителями, детьми, соседом или соседкой. Неважно, где есть человек, это может происходить. Все, надо подвергать анализу. И вы поймете, когда будете подвергать анализу, там такие будут чудесные мысли, такие будут откровения, такой будет внятный и понятный голос Божий. Мы столько увидим подсказок, а это есть благословение, что если мы будем им внимать, то я вам должен сказать, что жизнь, умение и способность строить отношения с другими людьми, резко жизнь наша и наше умение поменяется в лучшую сторону. Помните из притчи один стих? Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Чтобы быть дружелюбным, надо подвергать анализу абсолютно все свои слова и все свои поступки. Мимику, взгляд, дух, настроение. Все должно подвергаться глубочайшему анализу. К этому нас призывает Бог. Я вам скажу, что вопросы вы видите, да? Насколько они тематично повязаны, насколько они гармонично дополняют друг друга. И вопросы, которые человек вот мне как бы прислал, чтобы... Так вроде бы мне они присланы, чтобы я на них ответил. Но они даже не сколько вопрос, что человек не знает, как делать, да? Сколько вопрос, который мы должны с вами все задаться, чтобы отношения с нашими близкими, да, строились правильно. Без этих вопросов мы отношения не сможем наладить. На этом я буду заканчивать. Всего хорошего. Божьих вам благословений. До следующей встречи, которая у нас с вами будет завтра. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.